17:07, среда, июль, день 22. Судья Алексей Гудошников, всем здравствуйте! Николай из Перми пишет: хорошего эфира, рад слышать, Пермь тоже слушает, говорит Москва. Вот написал: Гудошников, хочу напечатать на футболке фотографию твою, подскажи слоган. Говорит, слоган «до свидания» должен быть, мне кажется. Я тебя вижу, сейчас буду слушать, говорит Михаил. Привет, как дела, говорит Артем. Хорошо у нас у всех дела. Так, в Москве 2 балла пробки. Самая, наверное, сложная ситуация, вот чисто визуально. Это возле Балашихи у нас Горьковка, ну, то есть шоссе энтузиастов. После Балашихи, да и до Балашихи от МКАД как-то плоховато. Плохо также на внутренней стороне МКАД, начиная от Бесединского шоссе и до Каширки. Вот внутренняя сторона МКАД плохая. Кстати, хочу сказать, что вчера где-то в 12, ну, в 12 примерно, около 12 ночи, или даже чуть позже, ехал по внешней стороне МКАД. Ехал, понятно, с шоссе энтузиастов, и пробка стояла, серьезно, по-моему, до Волгоградского проспекта, если... Нет, не до Волгоградского ни черта там стояла, до Верхних Полей, по-моему, пробка стояла. Представляете, с ума сойти абсолютно. Почему? Потому что фуры стоят в 3-4 ряда. Честно, ну, ребят, ну сколько можно? Вы гадствуете, вы устраиваете пробки даже ночью. Вы задрали, реально задрали. Но я не буду... Не, я не буду обвинять только фуры. Там еще и ремонт был, знаете, все полосы нам свели в две. И, естественно, это организовало пробку. Но фуры, ну куда вы лезете? Вот два ряда у вас есть. Два крайних правых. А куда вы лезете дальше? Я понять не могу. Вы что хотите доказать? Мне это не ясно. То есть хватит сходствовать. Что вам отведено, что дадено, то ваше и должно быть. Нет? Или я не прав? Или я сволочь? Ты мой муж, пишет Анастасия. Я пока не женился, но спасибо. Удачного эфира, пишет Димон, спасибо. Волгоград тоже слушает, пишет Родина-мать. Привет из Ульяновска, мы тоже с вами, пишет Ксения. Смотрите, как, а? Обширная география, и это хорошо. Знаете почему? Потому что я хочу рассказать вам об истории по поводу монахини. Помните Солочинский монастырь, где ребенка инвалида, ДЦП страдает ребенок, вот, выгнали вместе с матерью, она завезла его, понимаете, в храм на инвалидной коляске. И они испачкали пол, их выгнали. И вот теперь, внимание, да, я об этом вчера говорил, и некоторые, и это не православные, я их называю псевдоправославные, они тут звонили, писали, чтобы я горел в аду. А вот смотрите решение какое. 62-летнюю послушницу, которая выгнала мать с ребенком инвалидом за то, что они испачкали какие-то полы, сослали в коровник. Сослали в коровник. В коровнике будет коровье навоз там, понимаете? Навоз. Будет заниматься этими вопросами. Коров мыть, ковыряться в навозе. Будет жить в коровнике вообще. Это 62-летняя послушница монастыря. Всем ясно? Это я просто вот недоправославный, который мне вчера пытались что-то доказать здесь. Вот вам решение сверху. Вот вам решение, как я понимаю, от настоятеля монастыря. Вот вам решение официальное от РПЦ. В коровник, в хлев, все, до свидания. Вот и вы туда пойдете со своим недознанием православия. Вот поняли или нет? Поняли или нет? Поняли? Я был прав. Я был прав. Вы говорите, вы православные, ни черта ничего не понимаете. А я был прав. И решение, которое принял настоятель монастыря, абсолютно соответствует тому, что я требовал. Вот и все. И до свидания, если вы не разбираетесь в том, во что вы верите, о чем вообще с вами разговаривать. Все. Нигде ничего не пишите, никуда никогда не звоните. Делайте умное делание. Просто читайте молитву про себя и не вводите меня во грех больше. Не вводите меня во грех. Все. Это забыли. Дальше поехали. Я хочу поговорить о движении. Серьезно. Вот вы, наверное, слышали о страшной аварии, которая произошла в Красноярске. Да и не только в Красноярске. Вообще в целом по России. Вот эксперт нашей радиостанции сказал, примерно, смотрите, наш в интервью нашей радиостанции, понятно, он связал рост числа ДТП в России с кризисом и нехваткой рабочих мест. Потому, смотрите, во вторник вечером в Веденском районе Чечни пассажирский микроавтобус упал в пропасть, в результате погибли 11 человек. В Красноярском крае столкнулись автобусы и грузовик, жертвами аварии стали 11 человек. И вот генеральный директор экспертного центра движения без опасности, Вадим Мельников, он говорит, Что-то, по-моему, нехватка рабочих мест. Цитата. «Сейчас существует определенная тенденция, связанная тем, что состояние водителя, особенно в летний период, утомленное. Переработки есть определенные из-за кризисной ситуации в экономике. Все это приводит к тому, что водитель, к сожалению, не так качественно может среагировать на какие-то такие ситуации, либо просто уснуть», — говорит Мельников. А я спрошу вас, с чем же связаны эти аварии? Их летом происходит великое множество. Вы помните, да? То какой-то самосвал въедет в автобус с людьми, груженный кирпичом. То вот, пожалуйста, фура врезалась в автобус. Или автобус в фуру. Неизвестно, потому что там обвинения в обе стороны идут. Абсолютно. Люди умирают. С чем это связано? На ваш взгляд. Вот эксперт говорит, из-за того, что работать приходится подолгу, утомляются водители. Так и другие водители утомляются. 7373948. Мы все работаем. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Занимался грузоперевозочным бизнесом.
Да.
И могу сказать, что цены, особенно на межгороде, упали на перевозки, как говорится, ниже плинтуса. Денег платят только на то, чтобы машину заправить и водителю на доширак.
Так.
На ремонт машины, на все остальное, денег не остается вообще.
Денег не остается, потому что их не заработать, или деньги уходят в карман дяди?
Потому что их не заработать.
Их не заработать. Вы говорите 7373948. Денег нет, все устают, но дошираки ездят. Сумасшествие. Алло, здравствуйте.
Алексей, здравствуйте. Немножко не по теме. Еду по Пятницкому шоссе. За километр до Бетонки, в сторону области. Авария, лоб.
Ну вот.
Сандера и Митсубиси, трое на асфальте лежат, не знаю, живы, нет, просто быстро успел проехать.
Вот еще одна авария, смотрите. Ну тут легковые автомобили, если так можно выразиться, врезались лоб в лоб. Пожалуйста, 7373948, телефон прямого эфира. С чем связано такое громадное количество аварий с такими жертвами? 11 человек, смотрите, в Чечне. 11 человек, вам, пожалуйста, в Красноярске. Все это трупы. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей Геннадьевич.
Да.
Что-то про погоду, мне кажется, никто не говорил, про плохие погодные условия. У нас, по-моему, по всей России сейчас дожди идут и ливни сплошные.
Так, и что, из-за этого все врезаются друг в друга? Ну,
конечно, конечно. У нас как ливень, так все.
Слушайте, ну вот я зимой предполагаю, погода еще хуже, но что-то я не помню, чтобы зимой так люто колотились все.
Зимой, по-моему, ну, когда идет снегопад уже такой конкретный, тоже, ну, мелкие аварии, постоянно мелкие аварии, а, ну, летом...
Может, зимой просто не так летают, учитывая то, что покрытие асфальта другое? Может быть, зимой не так разгоняются в этом причине? 7373948, как вас зовут, Алё, здравствуйте?
Здравствуйте, меня Дмитрий зовут.
Да.
Так, ну, это извечная проблема у нас уже очень давно, это отсутствие отбойников между... полосами, федеральная двухполосная трасса.
Андрей, вот
дорог будут такие аварии всегда.
Знаете, я вас ждал, я не хотел это сам говорить.
Вот и все.
Я с вами согласен от и до, полностью согласен. Вы поедете по М7, по М5 вы поедете. Я почему М5, М7 говорю, потому что я сам ездил, да, могу судить. Ну, где-то там по М7 до Нижнего Новгорода норм. Нормально, доедете нормально. А дальше что? Дальше что по М7? Там где-нибудь в Казани тоже будет нормально. А между? Нормально? Нет. Где отбойники-то? Я не понимаю. Где отбойники? Как так получается, что автомобили, автобусы, грузовики встречаются лоб в лоб? Потому что навстречку не то что можно, необходимо выехать, чтобы обогнать. Правильно? А как еще обгонять? А перед тобой встает фура, перегруженная, например, и едет 60 км в час. А тебе надо быстрее, естественно, 60 ехать, если ты едешь 1000, а то и 1500, но невозможно. Ни один человек этого не вытерпит. Сзади вот он коптит еще в тебя, КамАЗ какой-нибудь. Ты это с лица стираешь, пытаешься, но невозможно. Копоть. Все, машина у тебя уже черная, ты задыхаешься. Все уже угарным газом отравились в автомобиле, но ты за ним едешь. Надо обгонять. Начинаешь обгонять, вот тебе в лоб уже идут. Вот тебе в лоб. 7373948, телефон прямого эфира. А чего еще ожидать? А М5? Там вообще постоянно едешь за какой-то фурой. Постоянно все за фурой. Либо просто идешь 160, обходишь всех. Ну, знаете, надеешься на чудо. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Алексей.
Да.
Вот, занимаюсь грузоперевозкой. Руслан,
да,
меня зовут. Раньше делал 3 рейса Москва-Санкт-Петербург. Теперь оценки упали. Делаю 5 рейсов.
То есть вам приходится больше работать?
Раньше я спал по 8 часов, теперь сплю по 3.
По 3 часа. А вы сами понимаете, что вы можете уснуть за рулем, куда-то врезаться?
Понимаю.
А выбор есть у вас какой-то? Что делать?
Ну, все в кредитах, все в ипотеках.
Ничего невозможно сделать. Ничего невозможно сделать. А вы пытались придумать какую-то другую подработку себе, еще что-то?
Ну, я машина, как сказать, за 11 месяцев пробег 178 тысяч.
Угу.
Какую другую работу можно найти? Я в день по 1100, по 1200 километров проезжаю.
Ну, не знаю, может быть, вы когда-то подумали бросить все и найти что-то другое? Или это невозможно? Ну,
мне нравится.
Мне нравится. Я понял. Есть люди, которые просто любят свою работу, и все. Сегодня красавец на МКАДе навстречку вылетел. О чем вы? Какие отбойники? Ну, 62-й, понимаете, навстречку вылететь, да, через отбойник на МКАД, например, это надо очень сильно постараться. Очень сильно постараться. А если отбойника нет, стараться вообще не надо. Ты можешь просто уснуть, и просто тебя поведет влево. И все, и ты приехал. Па-па-па-па. Как у вас дела с Хантером? Я родом из Ульяновска, безумно. А, ну, о Хантере, Юрий, о Хантере поговорим в пятницу. Надо сплошные разделительные везде нарисовать и запретить обгон, говорит Димон. Да какая разница, я уснул и начал переезжать эти сплошные, и все. И вообще, я обращал внимание, что в регионе немного другое отношение к двойным сплошным. Как-то там в регионах полегче к ним относятся. Просто берут, да и едут через них, и по барабану. Это естественный отбор. Бьется недисциплинированное быдло, говорит Максюлька. Максюлька, ну смотрите, я еду, например, или вы едете на своей машине, да, какой-нибудь там С-класс, пускай, предположим, у нас С-класс. Вот мы едем в далекие края. И тут просто неожиданно, в определенный момент, фура выезжает перед нами и врезается нам в лоб. Наша дисциплина была на высоте. Мы ехали 90, не превышая. Даже не пользовались тем, что можно прибавить 20 километров. То есть ехать 110. Мы ехали 90 с вами. Мы спокойно ехали, рулили, у нас дети сидели, пела песня Малежика, и тут бам! И все. Наша дисциплина была на высоте, но нас убили с вами. 7373948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Сергей, Москва.
Да.
Знаете, вот у меня друг, он как раз в этом вот так очень тесно связан с грузоперевозками. Понимаете, здесь совокупность факторов. Первое, это то, что упали расценки, да, если раньше, понимаете, человек мог как-то выбирать, там, ехать в рейс, не ехать, то сейчас это из-за того, что, как бы, ну, там не нравится одному водителю, да, иди нафиг, другой поедет, да, то есть всегда найдутся. Второе, это состояние дорог, это я с вами согласен, ужаснейшее, это просто, это бардак, федеральная трасса, а дорога как сельская. Ну, я не знаю, там колхозная...
Так и ладно бы, если бы был выбор. То есть мы могли бы, например, доехать из точки А в точку Б по разным федеральным трассам. Она, как правило, одна.
Да, это... То есть здесь, понимаете, совокупность факторов. Потому что есть вот эти там черные всякие перевозчики еще. Они тоже цену сбивают. Все индустриально, это такая... Это системная проблема.
Системная, абсолютно. Вы знаете, Галина пишет, спасибо вам огромное. Причина аварий – тупость людей. Галина, я не отрицаю, что действительно многое зависит от того, насколько люди ответственные. Ой, может быть, ну не знаю, насколько умные, но, по крайней мере, совестливые там сидят за рулем. Люди не безбашенные, не идиоты какие-то круглые. Но тем не менее, я всегда думаю, что нужно создавать такую систему дорожного движения, при которой даже идиот будет более или менее в норме, понимаете, в чем дело? А система-то такова, что, в общем-то, нормальный водитель не защищен от идиота, да и идиот сам от себя тоже не защищен, вот и все. Ты едешь, у тебя две полосы. Одна в одну сторону, по которой ты едешь, другая навстречу. Пожалуйста, хочешь, обгоняй. Впереди идет фура, перед ней еще одна фура, перед ней еще одна фура. 3, 4, 5 фур идут. Все, как обгонять? Как обгонять? Ты выходишь навстречку, бах, в газ пошел обгонять. Хорошо, если у тебя машина приемистая. А если у тебя, ну 100 лошадей у тебя. Ну что тогда? Да и в горку еще может быть. Конечно, вы мне скажете, в горку обгонять это вообще скотство. Ну ладно, не в горку. Не в горку, тем не менее, да? Обгоняешь. И едешь, пыжишься, тужишься. А есть же еще скоты, которые не дают обгонять. Они специально препятствуют обгону. По-моему, все очень просто. Пока не будет две полосы в одну сторону, две полосы в другую и бордюра, да, между ними, то есть отбойника. Вот так и будем биться, так и будем убивать друг друга. По-другому невозможно просто. 7373948. Вариантов нет. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Андрей,
да.
Москва.
Да.
Мне кажется, много факторов влияет на это, вот,
да.
Особенно сезонное, то, что лето настало. Это, во-первых, фуры повылазили с провинции, которые везут товар в Москву, то есть тот же самый урожай там, и так далее, и тому подобное, там помидоры, огурцы. И подснежники, это те, кто зимой на автомобилях не ездит, а в основном... достают их летом, вот так вот, чтобы на дачу съездить, еще куда-нибудь. И из этого фактора мало опыта.
Мало опыта. Но мы говорим о фуре, говорим об автобусе. Предполагаем, что и одним, ну, и другим транспортным средством управляется профессионал.
Так же ехал, наверное, сезонно куда-нибудь, вез огурцы, помидоры.
На фуре?
Ну.
Ну, так подождите. Чтобы управлять фурой, во-первых, у вас должна быть сначала категория С. Потом вам нужно через несколько лет получить категорию, насколько я знаю, Е.
Ну, правильно. А какая разница, какая категория, когда он там неделю за рулем едет?
Ну, я понял. Ну, не, я просто бы сказал, люди как бы неопытные, что-то редко выезжают. Я предполагаю, в фуре сидит профессионал, в автобусе сидит профессионал. То есть я предполагаю, что это прям профессионал, это там крепче за баранку держи шофер, километры на кардан мотаю, ну и так далее. Если еще фуры едут всегда мордой в задницу друг другу для экономии соляра, пишет 82-й. Да, это я обращал внимание, не оставляют воздуха. Но правда, к чести тех водителей фур и вообще большегрузного транспорта, которые есть на дорогах, надо сказать, некоторые из них действительно клевые парни, они показывают поворотникам, что их можно обогнать, например, и смещаются вправо. Есть такие ребята, но есть и другие ублюдки, которым плевать на всех абсолютно, и они как хотят, так и ездят. Тебе ночью 5 полос не хватило, говорит Олег. Каких 5 полос? Их не было на МКАД, этих 5 полос. Олег, глуховат стал, что ли? Вася Саратовский пишет, вы там в Москве ездить не умеете, у нас вообще не разметки, и все равно не выезжаем. Зажрались вы? Вася Саратовский, еще раз повторяю, в Чечне и в Красноярске лупанулись люди, понятно? В Красноярске. Насмерть 11 человек убиты, все, их замочили в ДТП, замочили два гиперпрофессиональных водителя, 11 человек положили и куча пострадавших, около 40, чтобы вы понимали, Красноярск не Москва, Красноярск совершенно другой город, находится совершенно в другом месте, даже не близко к Москве. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК, твиттер, говорит Москва, сайт. Сейчас небольшая пауза, с дорогами, наверное, все понятно, а вот по парковкам каким-то странным в Москве, вот я хотел бы вас спросить.
Право знать. Говорит Москва.
Семьдесят седьмой говорит, спящий 3 часа, просто урод. Мы не виноваты, что у него ипотека. А кто виноват, 77-й? Система виновата. Кто виноват? Объясните, 77-й тогда. Он хочет жить нормально, он хочет квартиру. Да, ему приходится работать в поте лица. А что, какой вариант вы ему предложите? Сдохнуть? Жить где-нибудь на улице, в коробке из-под телевизора? Что, какие варианты? Слушайте, я услышал о некой прогрессивной плате за парковки в Москве. Говорят, что это очень большой плюс для нас, для всех. Ну, кто говорит, естественно, кто вводит эту прогрессивную оплату? Типа, хотели мы повысить вам оплату за парковку везде, но не стали. И поэтому 93% оставили нетронутыми парковки, тарифы на них. А 7% типа подорожают. И если первый час там вы за 60 рублей у вас будет стоять машина, то второй час уже 130, по-моему. 130 или 120. Ну, короче говоря, в 2 раза больше в среднем. В 2 раза больше. И где-то это все в основном в центре. А я что-то понять не могу. С какого перепуга? А знаете, с какого? Я прочитал в новости, я вам скажу. Смотрите, примерно такая формулировка. Я на память ее воспроизвожу. Значит, в связи с программой экономии и что-то типа пополнения бюджета. Вот что-то типа того, понимаете? То есть в связи с программой экономии. Вот у нас экономия средств бюджетных. Поэтому мы возьмем, да и подороже с вас за парковку возьмем. С какой-то стати. С какой, я не понимаю. Хочу обсудить это с вами. Вы как к этому вообще относитесь? Нормально? Нет? Все в порядке? Я, честно говоря, просто в центр не езжу. Я мимо проезжаю. И те люди, которые меня пытаются в центр затянуть, типа, давай встретимся там, в центре. Я говорю, да пошел ты, гори в аду. Я не буду к тебе ехать. Не буду. Встречаемся в Перово. Как вас зовут? Алло, здравствуйте. Алло. Да.
Алексей, добрый день. Меня Александр зовут.
Да.
Ну, мы, по-моему, сейчас вот упускаем момент, что все-таки там в ГУП вот эта дорога, как МАГИ там, или как там это называется, оно же там полугосударственное, то есть тут они опосредованно совершенно имеют отношение к бюджету, насколько я понимаю. Это такая контора такая серенькая.
Слушайте, в любом случае, любое даже опосредованно имеющее к бюджету... Оп, зря. Жаль, что прервалась связь. Объясню. Да, даже если есть какое-то предприятие, которое занимается парковками, собирает с вас деньги, и оно не напрямую государственное, как вы считаете, в любом случае, оно государству платит налоги. То есть, чем больше денег собирает, фактически, тем больше оно платит налогов. Все просто. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Здравствуйте, меня Сергей зовут.
Да.
Я вот хочу рассказать про транспорт, который возит больше грузов.
Не-не-не, сейчас парковки. Мы уже поняли, Сергей, по транспорту мы поговорили. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Здравствуйте, Александр.
Да, пожалуйста.
Ну, я уточнить хотел. Это, во-первых, внутри бульварного кольца только. И там 81-й час, потом 130, вот так вот.
А нас это радует?
Что?
Нас это должно радовать? Типа, ну, ублюдки с бульварного кольца, думаю, платите. Вот так мы будем говорить.
Это рассчитано на людей, которые работают, видимо, внутри бульварного кольца. Вот. Они, очевидно, много зарабатывают, и пусть платят больше. Вот.
А внутри бульварного кольца не бывает таких вот, знаете, ресторанов быстрого питания, как Макдональдс, например, и там, например, кассир есть?
Ну, кассир может доехать на метро до туда. Вы думаете, они там паркуют машины за 80 рублей в час?
Почему нет? Может быть, он приехал на работу забрать 130. Какие-нибудь бумаги?
Ну, забрать бумаги 80, а второй час забирать бумаги дороже.
То есть это сколько все справедливо, вы говорите? Бумаги? Это справедливо?
Ну, да, есть прогрессивное для более богатых, ближе к центру, я считаю, да.
Да, а бомжи всяческие, укладывайтесь в час. Вот так должно быть. Все, ладно, хорошо. Раз вы сказали за весь народ, пусть будет так. А, сейчас телевизоры тонкие, коробки тоже. В них жить неудобно. Рекомендую из-под холодильника. Очень уютно, говорит Дмитрий. И ведь правда, Дмитрий, что за времена? Даже коробки из-под телевизоров стали плоскими. Я видел, знаете, всякие показы мод, там и женщины плоские. Ужас, что за время? Сейчас небольшая пауза и в движении.
В движении.
Настолько небольшая, что я все время об этом забываю и, знаете, к ней готовлюсь так сильно. 7373948. Давайте так, где вы едете и что видите? Или вы стоите где-нибудь, может, на платной парковке и оценили уже шкалу прогрессивную парковочной оплаты? Нормально? Нормально, пойдет. 7373948, где едете? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Александр.
Да.
Ну вот Щелковское шоссе как-то так грустно, ну как обычно. А насчет коробочек, не дай бог, чтобы у нас холодильники стали плоскими.
Да, это было бы обидно. Главное, чтобы они не были пустыми еще. 7373948, телефон прямого эфира, как вас зовут, или здравствуйте?
Здравствуйте, меня зовут Дарья, Москва.
Да, Дарья.
Хотелось бы сказать, что вот мужчина звонил и сказал, что... если ты работаешь в Макдональдсе, то езжай на метро. Я, например... студентка, подрабатываю моделью, периодически езжу в центр на съемку.
Дарья, вы красивая?
Она безумно.
Безумно красивая. Дарья, нам звонит парни, оцените, да.
ну ладно, это не стоит. В общем, хотелось бы сказать, что езжу, например, в такие места, как издательство на Большой Дмитровке и так далее. И паркуюсь, и вот я студентка, у меня, например, там не бывает.
Слушайте, откуда у вас тачка? Вы студентка, у вас уже тачка. Это как так?
Ну, вот, спасибо маме с папой.
А, ну, вот, хоть честно признались. Знаете, меня всегда... Спасибо вам огромное. Меня всегда удивляли всякие люди там с фамилиями Пресняков, которые говорят, я всего добился сам. 7373948. Как вас зовут, или здравствуйте?
Здравствуйте, Александр, город Москва.
Да, Александр, вам понравилось,
спасибо,
Дарья?
Спасибо за эфир. Да. Я работаю водителем, я работаю на Большой Дмитровке. Это оттуда начался этот эксперимент с парковками. Ну, правда, не тот эксперимент, который там проводил...
Так, ближе
проект,
к делу.
А вот именно, которую сделал типа пешеходной зоны.
Так.
А вы знаете, что самые богатые машины, там, допустим, типа Rolls-Royce, я вижу с закрытыми номерами, я вижу, допустим, Ferrari, красного, какого-то там серебристого интересного цвета, с закрытыми номерами. А Совет Федерации на нашей улице паркуется вообще-то бесплатно.
Бесплатно и все. А все самые дорогие тачки стоимостью в несколько миллионов, а то и больше 10 миллионов, они закрывают свои номера CD-дисками. Певца Малежика. Почему? Потому что сегодня все говорят о Малежике. Так получилось, и мы, наверное, поговорим. Сейчас новости. Опасаясь уголовного преследования, из России уехали 5 топ-менеджеров, которые в разное время были связаны с Роснано и Анатолием Чубайсом. РБК сегодня это написала. В Роснано сказали, типа, ну мы, типа, не знаем, но там пару в отпуске, а пару мы, короче, вообще не в курсе, где они. А им говорят, не в курсе, где они. Ну, уехали, и что, нам за ними следить, что ли? Они же управленцы, они же нами управляют, нам начихать на них. Значит, смотрите, я перечисляю этих людей. Дмитрий Журба. Экс-финансовый директор РАО ЕС и давний партнер бывшего гендиректора Роснано Леонида Меломеда. Вы знаете, да, он там под расследованием находится, можно так сказать? Меломед уехал из России в Великобританию. Андрей Малышев, бывший зампредправления, господи, Роснано и экс-глава группы Е4, тоже свалил. Яков Уринсон. Господи, эти все русские бизнесмены. Член правления Роснано и Фонда развития инфраструктурных и образовательных программ перебрался в одну из стран бывшего социалистического блока Восточной Европы. Андрей Рапопорт, некогда первый зампред Роснано, ныне президент бизнес-школы Сколково, уехал из России. Что-то со Сколково не заладилось. Рапопорт. Юрий Удальцов, директор по инновационному развитию в Роснано, находится в европейской командировке. И говорят, не собирается пока возвращаться. Тайно сообщили источники. Все, говорит, они опасаются уголовного преследования, сообщили в РБК. Более 5 разных источников об этом сказали, близких к Роснано. И здесь вот интересно, говорит, мужичок один, видимо, у которого они брали интервью, естественно, имя его не разглашается. Цитата. «Они выталкивают людей. Мне нравится смелость нашей власти, которая говорит, не нравится, уматывайте. Но мы умотаем. А вы-то с кем останетесь?» Говорит собеседник-корреспондент РБК, один из бизнесменов, работавших с госкорпорацией «Роснано» Анатолия Чубайса. Разговор происходит в пляжном кафе в стране, расположенной в Центральной Европе. Вот так пишут журналисты. Но настолько изопов этот язык, что пора его оттуда достать, мне кажется. Слушайте, они выталкивают людей. Мне нравится смелость нашей власти, которая говорит, не нравится, уматывайте. Но мы-то умотаем. А вы с кем-то останетесь? А вы с кем останетесь? А кто вместо нас будет воровать? Они как бы так вот спрашивают. А мне так это все нравится. Слушайте, ну если все эти ребята чисты, если эти ребята настоящие управленцы, если они такие бизнесмены, которые вкладывались в нашу экономику, вкладывались в развитие бизнеса в России, чего они так все дернули, я не понимаю, разом? Чего это у них там поджалось везде? Я не понимаю. Если ты честный человек, если за тобой ничего нет страшного, если ты не воровал, если ты серые схемы не прокручивал, чего мотать-то из страны? Ну сиди и говори, я честный человек, я честный парень. Вы че, оборзели все? И так вот, знаете, с прищуром на них. Пошли вы вот так вот и плевать им в лицо. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК, твиттер, говорит Москва, сайт. Как вы можете охарактеризовать всех этих ребят? Чего это они все посваливали? Друзья Чубайса, алло, здравствуйте.
А это радио?
Ну да, наверное, вы же на радио звоните.
Сейчас я хочу высказаться по поводу...
Ну высказывайтесь быстрее только, давайте.
Так я еще...
Ну, здрасте, да, сейчас мы будем 3 часа выяснять, я еще то еще, я еще чаек не попил, 7373948, дайте по делу. Как вас зовут, или здравствуйте? Как вас зовут? О. Да, здрасте.
Да, здравствуйте, я могу сказать по поводу этой ситуации, что вы клоун.
Хорошо, 7373948, только вы сказали не по поводу ситуации, а по поводу меня. Как вас зовут, или здравствуйте? Алло?
Добрый вечер.
Да, пожалуйста.
Ну, ты идиот.
Закусывай. 7373948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте. Это, видимо, друзья Чубайса все звонят, да. Да.
Я думаю, что в стране ситуация экономически такая складывается, что сама страна дает такие условия, чтобы можно было как бы вести незаконную деятельность. Поэтому эти люди просто воспользовались ситуацией и тянут эти деньги.
Какие деньги? Они свалили все. Они увидели, что Меломеда схватили за то, что схватили. И они такие, черт, поедем-ка мы в командировке, пора валить.
Ну, только они набили деньги, карманы набили и продолжают это делать.
Продолжают, вы думаете? 7373948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Добрый день, Александр, Москва.
Да.
Это первая волна, будем так говорить. Сейчас Чубайс свалит, потом Дума, потом Совет Федерации, а потом все остальные.
Вы думаете? А кто же останется тогда?
Останемся мы и будем поднимать страну.
Поднимать страну? Она что, упала в определенный момент?
А она что, поднималась, что ли?
Слушай, я не знаю, я все время слышу о том, что когда-то там цари поднимали страну, потом поднимали коммунисты страну, потом демократы поднимали страну. Что, опять нужно ее поднимать?
Так а если она валяется под забором?
Ее не могут оторвать от земли, вы говорите.
Ну да.
Слишком тяжела. Бесконечно тяжела и бесконечно плотна наша страна, и никто ее не может поймать, в смысле поднять. Как вас зовут, Оля? Здравствуйте.
Да, здравствуйте. Да. Михаил зовут. На самом деле история имеет свое, так сказать, циклическое значение. Это уже было. В 37-м это называлось репрессия. Но,
это репрессии, вы считаете?
Да. В 37-м году, да, много невинных людей погибло, но, тем не менее, еще и погибли, привлекли к ответу таких вот именно казнокрадов, воров.
Слушайте, ну их, по-моему, никто еще особо не привлекает к ответственности, они просто все посваливали, и все, Уринсон, Рапопорт, кто там, Журба, Малышев.
Не железные.
Дернули просто, и все. Слушайте, в том-то и дело, что я-то за 37-й год. Я-то за то! Слушайте, если бы вдруг, например, Журба, Малышев, Уринсон, Рапопорт и Удальцов выводят их на Красной площади, особо не казнили, на Болотку выводят, все, и хоп-хоп-хоп, отрубали голову, и все, и типа, народ, смотрите, что будет с теми, кто воровал и предавал интересы Родины. И все, и я такой, о, хорошо, хотим еще крови. Вот это была бы внутренняя политика. А они просто такие, слушайте, ну, пожалуй, поедем, отдохнем где-нибудь, на всякий случай уедем в какую-нибудь западную страну в отпуск. 7373948, алло, здравствуйте. Алло.
Алло,
да. Да, ну что такое, я не понимаю. Вы не умеете звонить по телефону. Как вас зовут? Алло, здравствуйте. Да.
Здравствуйте.
Да.
Это я, Абдулхамид.
Да.
Певец 37-го года.
Так.
Я вам скажу, что это все правильно идет. Наконец-то обратили внимание на этих жуликов.
А как правильно, Абдул? Я не понимаю, почему это правильно, если они могут просто взять и уехать? Мне это не нравится.
Зачем нам кровь?
Ну ладно, не кровь, давайте от них... Так, слушайте, ну давайте с них выбьем последнюю копейку. Почему
это
они просто такой? Ну.
Это правильно, суды, заочные и иски.
Иски, но мы их можем достать исками, вы думаете, и за рубежом?
Можем.
Можем. 7373948, телефон прямого эфира, как вас зовут, или здравствуйте?
Здравствуйте, меня зовут Михаил,
да.
Московская область, город Чехов.
Да.
Я хочу сказать, что есть очень хороший пример, какой-нибудь типа Китай, где там даже людям на уровне там глав государств их казнят, когда они занимаются каким-то казнократством.
Ну, глав государств, что-то не припомню, но тем не менее, я понял, да, серьезных чиновников.
Есть, такое казнят. Было прям буквально полгода, наверное, назад.
Что, главу государства казнили?
Не главу, но уровень, как бы, когда даже высокий управление у человека, то даже вплоть до смертной казни за казнократство и там вот такие вот всякие дела.
Вы бы хотели расстрел Чубайса?
Я ничего не могу сказать про Чубайса. Это нужно, естественно, в каждом случае все выяснять. Должна быть какая-то реально доказательная база, и тогда потом можно наказывать.
Фу, слушайте, вы хотите разбираться в чем-то? Вы еще и следствие хотите? Давайте революционная тройка и быстрый расстрел. А разберемся потом. Если что, реабилитируем.
Без доказательства нельзя людей наказывать.
Да почему? Мы потом просто реабилитируем, если были неправы, и все. Через несколько лет мы скажем, ну так поступили с моим прадедом и прапрадедом. Скажем, а нет, мы ошиблись, извините. И все. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, или здравствуйте?
Здравствуйте, многоуважаемый Алексей. Павел Щелкова.
Да, Павел.
Дело в том, что у такой категории людей, как Чубайс, Гайдер и тому подобное, наворовано на несколько столетий вперед. А такие люди, как герои России, как Квачков, надо амнистировать.
Надо амнистировать. Я понял, спасибо большое. Не понял, почему именно Квачкова выбрали. Ну хорошо, 7373-948, алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Скажите, пожалуйста, а Рапопорт это не тот, который книжку писал о приватизации с Чубайсом?
Послушайте, Андрей...
100 тысяч долларов за ненаписанную получили.
Смотрите, Андрей Рапопорт, он это или не он?
Да.
Да, вы думаете, это? Да, думаете он. 7373948. Как вас зовут, Алё, здравствуйте. Вы события давно минувших дней вспомнили вдруг. Как вас зовут?
Здравствуйте, Алексей. Я Алексей.
Да.
Я хотел бы вам советовать говорить, когда вы называете людей жуликами, мое оценочное мнение. Иначе...
Конечно,
вы
это моя мать.
Неприятная ситуация.
Я не могу попасть в неприятную ситуацию, потому что я подчеркну сейчас один момент. Программа у меня авторская, и все, что я здесь говорю, это мое оценочное суждение. Моя оценка, не более того. Она может не совпадать с объективной оценкой действительности. 7373948. Это все мое крайне субъективное мнение. Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Вообще, если честно, когда взаимодействуешь с нашим государством, думаешь, боже, как оно задолбало. Я не знаю, в других странах как никогда не жил.
Слушайте, мне кажется, и Уринсон, и Рапопорт сейчас так думают. Знаете, сидя где-то за рубежом, говорит, как же задолбало.
Ну, вот в этом плане я их, может быть, понимаю. Хотя я не жулик, знаю.
Да, они жулики, как вы думаете?
Ну, я вам верю.
А что мне? Я сам себе, может, не верю. Слушайте, давайте проголосуем. Давайте. Вы правы. И знаете, что говорит наш шеф, в смысле, Сергей Даренко. Он говорит, важно, как вы понимаете, да, а не важно, что на самом деле, важно, как народ это воспринимает, важно восприятие. Самое главное, это восприятие. Ну, вот смотрите, я вам перечисляю. Это все соратники Меломеда, и в том числе соратники Чубайса. Журба, Малышев, Уринсон, Рапопорт, Удальцов. Смотрите, разнообразная какая география, опять же, фамильная. Ну, не суть, да? Смотрите. Вот эти люди, на ваш взгляд, вы субъективно крайне оцениваете их. Они ведь как-то раз и уехали все за рубеж отдыхать. Ну, отдыхать, кто по делам, кто чего. Но их нет здесь. На всякий случай, чтобы как Меломед не попасть. Их нет, на всякий случай. Вот. Скорее всего, эти люди воровали. Ну, скорее всего, пилили. Но, скорее всего, грешок-то за ними есть. Вы лично воспринимаете этих людей, даже, возможно, не зная их, не зная об их деятельности, но, тем не менее, зная, что они где-то что-то с Чубайсом, где-то что-то с Меломедом, вы думаете, что они скорее воры. 134-21-35. Не такие воры, которые лезут в форточку, еще что-то там, ломают какие-то двери где-то. Не-не-не. Такие, знаете, крупные, большие. Ребята, которые наваривались на стране в течение долгих лет. 134-21-35. Вы так думаете? Вы так, не то что даже, вы так, у вас такое ощущение складывается некое. 134-21-36. Да нет, это честные бизнесмены. Ну, просто совпало, уехали за рубеж. Всякое бывает. Ну почему вы считаете, что в окружении Анатолия Чубайса не может быть честных людей, замечательных бизнесменов? Ну почему? 134-21-36 — это честные, замечательные, скорее всего, люди, на которых, вот гонения на которых, понимаете? Может быть, вы даже считаете, что и Меломед — успешный очень человек, управленец, бизнесмен и так далее. 134-21-36 — да нет, это честные, нормальные люди. 134-21-35 — скорее всего, жулики и воры, и мошенники, ну просто большие и в пиджаках. Ну, у вас ощущение, подчеркиваю, ощущение. Мы никого не обвиняем, мы так ощущаем. 134-21-35, 134-21-36, да нет, скорее всего, мы ощущаем, ну, это нормальные ребята. Просто они кому-то перешли дорогу, может быть, в определенный момент. А может быть, их за их честность в этом коррумпированном государстве их начали прижимать. Недостаточно они вороватые. 134-21-36, скорее всего, эти ребята неплохие. Вы верите в их честность, вы верите в то, что они работали на благо государства, там где-то в Роснано они трудились, понимаете? На благо государства, для нас, для всех, для народов, Сколково они впахивали, 134-21-36, в таком случае вы набираете. 7373-948, телефон прямого эфира, как вас зовут, или здравствуйте?
Алло, здравствуйте, Сибиряк, Москва.
Да, Сибиряк.
А, вот стало обидно, когда вот этот деятель сказал, а с кем вы останетесь, когда мы уедем. Я вот просто не помню ни одного бизнесмена, в кавычках, нашего, который туда уехал и создал там, не знаю, новый Google, там, новый там Tesla мобиль, там, они ничего там не создали, ни Чичваркин, ни там Березовский.
Да, ни Березовский, вот. Действительно. Но,
они,
с другой стороны,
миллиарды накрутили.
Слушайте, а создатель ВКонтакте, как его зовут? Я вот из головы вылетело. Павел?
Ну, он, Павел Дуров, здесь создал ВКонтакт, ну, что-то там он... Телеграм создал, ну, тоже вот, неплохая штука, но это не ВКонтакт далеко, он его все-таки как ВКонтакт здесь создал.
Ну, нет, ВКонтакт я понимаю, Телеграм там, то есть все-таки, видите, есть люди, которые и за рубежом умудряются развиваться.
Ну, слава богу.
Ну, да, ну, да, ну, вообще, в целом, вот эти ребята, да, которые сколотили свое состояние в 90-е на нефтяных, газовых и прочих бабосах, да, они потом себя как-то не очень успешно проявляли, действительно, на Западе, насколько мне это известно, и с ваших слов, видите, тоже можно, видимо, судить. Капитализм строили, строили и, наконец, достроились, пишет 32-й. Соломон, да ублюдки они, пишет 69-й. Приходит время репрессий, будут сажать всех несогласных. Это несогласные? Чубайс? И кореша Чубайса это несогласные? Это что, оппозиция у нас, что ли, засела? Ребята, ну уж чушь-то, не парите, Иван. Ну что чушь-то вы порите? Чубайс у нас что, несогласный? Чубайс у нас на знамена какие-то, знамена оппозиции держит в руках? Ну вы чего? Где это видано? Где это слыхано? О-хо. Ладно, давайте, итоги голосования. 94% радиослушателей говорят, что, скорее всего, Журба, Малышев, Уринсон, Рапопорт, Удальцов, Чубайс, все вообще рядом, кто с Чубайсом, это мошенники. Так их воспринимает народ, этих людей. Так их воспринимает народ. Так ли это на самом деле? Может быть, это замечательные реформаторы, потрясающие бизнесмены, там, па-па-па-па-па, и можно 10 тысяч разных эпитетов найти, наверное. Но 94% воспринимает их как жуликов, мошенников и воров. 94%. И 6% это, видимо, близкие друзья или люди, готовые всех прощать, говорят, да нормальные, скорее всего, ребята. Вот как с этим быть? Вот как с этим быть? А почему 94% воспринимают фамилию Чубайс и всех, кто рядом с ним, в негативном ключе сразу? 94%. Почему? Почему? Не просто же это так, понимаете? Я скажу там, Иисус Христос, и, наверное, другие будут итоги голосования. Наверное, другое будет восприятие персонажа, да, личности исторической. Как, понимаете или нет? А здесь говоришь, что Чубайс и его соратники, о, жулики, 94%. Почему? Неспроста, Наверное. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК, твиттер, говорит Москва сайт. Хорошо, здесь поставили точку, здесь все понятно мне, например. Во всяком случае, понятно, как вы воспринимаете происходящее. А как что на самом деле? Так пусть следственные органы разбираются.
Право знать. Говорит Москва.
Мы несколько дней подряд говорили о памятнику князю Владимиру, да и вообще эта тема давняя. Знаете, его сначала хотели поставить на Воробьевых горах, потом предлагали еще три места, где его можно поставить. И вот РПЦ мы вчера обсуждали, Легойда сказал, а надо, говорит, чтобы его было видно как можно сильнее, чтобы народу много вокруг было памятника. А теперь еще интересная вещь. Исполнительный директор Российского военно-исторического общества Владимир Конов заявил, что высоту памятнику князю Владимиру в Москве можно будет уменьшить на 7-8 метров за счет размеров постамента. То есть, теперь мы будем уменьшать Владимира. Холодно просто, лето холодное. Владимир уменьшается. Он напомнил, значит, смотрите, Конов напомнил, что изначально в Воробьевых горах планировалась высота 24-25 метров. Он говорит, высота самой скульптуры составляла 12,8, с крестом 17. Еще 7-8 это постамент. Высота может варьироваться в зависимости от высоты постамента, либо вообще от постамента можно отказаться, он говорит. Ну, то есть, в целом, поменьше оно будет. А почему бы сразу не уменьшить до карманных размеров и не поставить кому-нибудь на стол князя Владимира, и все, и закрыть этот вопрос, например, самому Конову, просто взять и поставить на стол, и поставить уже точку в этом странном споре. Почему, и этот вопрос я уже вам задаю, этот памятник князю Владимиру вызывает столько споров, и столько с ним возникло вообще проблем? Почему? 7373948, ну памятник и памятник, ну поставьте уже и успокойтесь. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Алеш, очень приятно слушать вашу передачу. Значит, бывшую Минтасовскую послушайте. Дзержинскую вернуть на место, ППШ вернуть в подвалы, Владимиру поставить в конце дороги Киевской и там плаху с топорами.
Так.
Привет.
Да, спасибо большое. Это был бывший сотрудник правоохранительных органов. Как я понял, алло, здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый.
Я сторонник и Чубайса, и Гайдара. Это были хорошие ребята, и есть хорошие ребята.
Чубайс живой еще пока, подождите.
Да, 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 да.
Ну, а почему, скажите, 94... У меня вопрос, у меня к вам вопрос. Да, вы сторонник. Да, да, а почему 94% воспринимают их в негативном ключе?
А вы зарядили.
Зарядили чем?
Вы сейчас коммунистическую мерзость выставили.
Я? Да. Я? Да вы что? Мне 26 лет, и я в своей программе на одной всего радиостанции всего 2 часа в день умудрился всех зарядить? Ну вы что? Да вы что? Да вы что? Если бы вы хотя бы обвинили в этом центральные телеканалы, вы бы обвинили в этом какую-нибудь госпропаганду, там, РИА, ТАСС, а то Лёшка Гудошников сидит и зарядил весь народ против Чубайса. Слушайте, ну это нечестно, по крайней мере. Ну это несправедливо так меня обвинять. Хотя, с другой стороны, может быть, в масштаб личности моей вам кажется, ну, вот таким вот огромным. Ну, тогда спасибо вам. Спасибо. Не знал, что я так влияю на массы. Ну, если вам интересно, да, если вам интересно. Ну, выйдите на улицу, ну, подойдите к бабушке к любой, она сидит на лавочке, и скажите, чё как Чубайс? Она скажет сжечь, топором разрубить и так далее. Вам сразу все объяснят. Эта бабушка, даже сначала, можете подойти и сказать, знаешь Гудошникова? Она скажет, нет. Как Чубайс? Гад, сволочь, обокрал. Это так будет? Так будет, если она в памяти. 7373948. А так, нет, ну Гайдар замечательный человек. Чубайс прекрасный человек. Я что говорил, что они плохие люди? Вот вороватые, может быть, в какой-то мере были. Может быть. Может быть, как вариант. А плохие, так все хорошие. Ельцин замечательный человек был. Как танцевал? Как танцевал? Потрясающе. Как шутил? Клинтон вообще со смеху умирал рядом с ним. Потрясающий человек. Я Ельцином восхищаюсь. А как пить мог? А сколько жить при этом умудрился? Молодец. Я в восхищении. Ну что вы, что вы. Я же не пытаюсь все мазать черной краской. Как вас зовут? Здравствуйте.
Алло, меня Андрей зовут.
Да, пожалуйста, Андрей.
А это Алексей?
Да, да.
Алексей, скажите это, не обращайте на этих утырков чубайсовских внимания.
Да почему утырки? Они, может быть, любят Чубайса по-настоящему.
Ну, я не знаю, как его... Ну, это значит, с ним делился, значит.
Ну, что? И, ну, подождите, он нас... Смотрите, он вас обвиняет. Вы, говорит, заряжены. Вы вот заряжены, мне звоните. Кто вас зарядил против Чубайса?
Ну, да.
Кто вас зарядил против Чубайса, скажите мне?
Ну, это просто утырок.
Просто утырок, я понял. Спасибо огромное. Я просто хотел спросить, кто зарядил против Чубайса, потому что у меня есть универсальная мысль на этот счет. Универсальная абсолютно. Мне кажется, против Чубайса сильнее всех зарядил людей сам Чубайс в определенный момент своей жизни. 7373948 с преобразованиями и либеральными реформами. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Да. Михаил, Москва. Да. Вы знаете, на самом деле, вот Чубайс трогать нельзя, потому что вы обездолите хозяев рыжих собак. Называть будет некий.
Ну что ж такое? Котов! 7373-948. Но я не хочу скатываться сюда. Я не хочу. Мы обсуждали восприятие людьми фигур, да, тех либералов 90-х и их приспешников. Все, мы обсудили. Что мы будем говорить? Кто-то рыжий, там, кто-то конопатый, у кого-то там, кто-то на матрасе лежал, его видео заснять. Зачем нам это все, друзья? Зачем нам это все? Эта грязь нам не нужна. Мы обсуждаем лишь дела человека, а не его там какой-нибудь вид, не его походку, не его там цвет волос. Нам это не нужно. Алло, здравствуйте.
Да, Алексей, вы знаете, я с 2004 по 2006 год в РОЕС работал, да, в Москве.
Да, да.
И могу сказать, да, что вот люди для вот этой вот верхушки, я самого Чубайса не знал, да, но знал вот людей выше топ-менеджмент. Люди для них вот обычно говно. Вот как вот додаивали бывший Советский Союз, вот эти все, вот почему вот станция вот эта вот накрылась, помните электростанция-то? Потому что доили всех конкретно, высасывали все, получали все копейки, премию получали только топ-менеджеры, все остальные получали там по $300-400, люди, которые эти станции проектировали.
Знаете,
да?
Почему? Знаете почему?
Да.
Потому что отношения хорошие, а мы плохие, все. Вот так вот.
Ну, это я говорю это тем, кто,
кто очень сильно любит. Да, очень сильно любит. Спасибо огромное, спасибо. Нам просто движение нужно идти. Спасибо огромное. Вот вам человек работал конкретно. Конкретно работал на Чубайса. Работал на него. Видел, как верхушка относится к простым людям. Хотите, воспринимайте это как вам удобно. Пожалуйста, я же не вмешиваюсь в оценки вашей действительности. Я просто спросил, как относитесь? 94% говорят негативно, 6% говорят позитивно. Ну и здорово, такие цифры. Дальше в движении.
В движении.
7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК, твиттер, говорит Москва, сайт, черт, что тут жарко-то такое? Невыносимая жара абсолютно в студии, не знаю, как у вас на улице. Я, кстати, сейчас на Хантере езжу, у него нет кондиционера, я в машине просто пропотеваю. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, внешний МКАД, середина Лосиного острова, левый ряд, сильное ДТП, соответственно, внутренний тупит из-за зевак.
Из-за зевак. Лех, тебя не посадят, говорит, 36-й. Да нет, 36-й, я никому не нужен, чтобы меня сажать. Понимаете, такую, знаете, тлю, такую вошь, как я, не заметят люди этого масштаба. Почему? Потому что у них другие занятия просто. 7373-948. Вы же понимаете, что мы здесь с вами трем это просто? Мы с вами это трем. Вы думаете, на нас обратят внимание? О, боже. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Еду по главной аллее, в сторону Перова, уже стоит все.
В сторону Перова все стоит уже. Как вас зовут, Алло, здравствуйте.
Добрый день, меня зовут Степан.
Да.
Алексей, тошнит до щелчка по ходу дела. Уже стою, замучился.
Замучились. До щелчка все тошнит. Ужас какой. Как вас зовут, Алло, здравствуйте.
Да, Леш, привет.
Здравствуйте.
Володя. Да. Черкизовская до Сагазы, вот на Садовом кольце, долетел просто за 4 минуты. Пока едет. В обратную сторону она тоже движется.
Да, ну это круто, я поздравляю вас. Во всяком случае, приятно, когда по Москве можно ехать с ветерком. Особенно, если нет кондиционера. Я еще раз хочу это подчеркнуть. Сейчас новости, а после этого продолжим. 18:06, среда, июль, день 22-й. Друзья, Алексей Гудошников, всем здравствуйте! Мне вот пишет Александр, что взяли, YouTube закрыли, ну что за идиоты, на других сайтах висят эти сериалы, и ничего, обидно. Вроде бы не закрыли, пока только предупредили, просто они все почистят, и будет все чики-пуки, и все будет хорошо. Априком вся эта шушера процветает, говорит отец Джозеф про кого? Про Чубайса и его сподвижников, намекая на власть нашу верховную. Ну, смотрите, процветала, да? Процветала, а сейчас уже не так процветает. в те сложные времена, когда нам нужно задуматься о чем? Об импортозамещении, о том, чтобы сохранить как-то деньги здесь, сократить как-то вывоз денег за рубеж. Вдруг раз и не так уже процветает. Все куда-то вдруг решили уезжать, сматывать, скрываться. Кто-то немножечко арестован, какие-то губернаторы с ручками за 36 миллионов потихонечку садятся в тюрьму. Какие-то ребята из Федеральной службы исполнения наказаний тоже чуть-чуть хотят присесть сейчас. Всякое интересное происходит, вы просто не обращайте на это внимания. Поймите, ситуация тоже ведь иногда диктует некое поведение не только вам, потому что мы типа простые люди, но и людям побольше, а иногда и слишком большим людям, ситуация диктует линию, вектор, который, в общем-то, приходится избирать. Ну и как-то там уже корректировать это все. Что за музыка играет, пишет 17-й. А музыка эта называется Корн. Массовая истерия. Mass Hysteria. Песня называется. А Корн — это такая группа. Это не там, где Леша Кабанов, а Дэвис поет нам. Вот это вот. Это Корн. Хорошо, мы с вами, знаете, что должны по-настоящему обсудить? Мы должны с вами обсудить тему, мимо которой невозможно пройти. Малежик и веселые ребята записали антивоенную песню на украинском языке. Вячеслав Малежик и ВИА, вокально-инструментальный ансамбль, до сих пор существует, оказывается, веселые ребята записали антивоенную песню на русском и украинском языках. Композиция «День без выстрела на земле» сочинена была еще в 1972 году. Композитором был Давид Тухманов и поэт Михаил Дудин. Вот. «Я наполовину украинец», — говорит Малежик, — «наполовину русской. Именно потому обе противоборствующие стороны мне одинаково дороги». Почему-то он считает, что русские противостоят украинцам, и, видимо, Россия Украине. Не понимаю, что Украина противостоит сама себе, но не страшно. Это певец, главное, что... Смотрите, что он дальше говорит. «Моя жена Таня родом из Донецка. Часть родни живет в Украине». Здесь он прокололся на благодетельна. «Бесконечно больно видеть то, что происходит в последнее время. Я постоянно пытаюсь встать над ситуацией», — говорит Малежик. То есть он хочет всех примирить. По сути, классный посыл. Классный посыл. Он хочет не ругать, он хочет всех мирить. По словам музыканта, песня призывает российские и украинские народы к миру. Посыл, говорит, простой. «Я очень хочу, чтобы мы остановились и хоть на секундочку подумали, зачем и ради чего убиваем друг друга». Вот. И, в общем-то, я предлагаю эту песню послушать и решить, все-таки объединяет она нас всех или нет. Смотрите, песня 72-го года, но теперь ее перезаписали. Малежик. Когда вы последний раз слушали Малежика? Вот она, музыка.
Обращаюсь ко всем живущим.
Она и на русском, и на украинском записана.
Стран и на речи разных, ради жизни веков грядущих, объявить повсеместный праздник.
Ну и старая песня, но...
Без выстрела на земле. День без выстрела на земле.
Друзья, я хочу завести телефонное голосование. 134-27-35. Вы начинаете понимать, что мы должны дружить. Все, украинцы и русские, дружить. 134-27-35. Мы хотим дружбы. Мы хотим мира. 134-27-35. 134-27-36. Что за чушь сопливая? Что за розовые слюни? 134-21-36. 134-21-35. Мы должны примириться. Братья, розовые пони, все хорошо. День без выстрела на земле. Порошенко отводит свои войска на 30 километров. Скоро все наладится, друзья. 134-21-35, 134-21-36. Что за слюни, что за сопли, что за гейские песни? Надо воевать до талого. 134-21-36.
Год без пыток, ночей осторожный.
Выключи, Малежа, как говорит первый. Ща блевану, пишет 17-й.
Начинать уже будет можно, век без выстрела.
Макаревич, Бутусов, Шевчук, Лолита, Земфира и Малежик выступают против войны на Украине. Молодцы. Надо. Не все только там. Сибурик прям какие-то. Ну а вы когда-нибудь слушали веселые ребята? Они всегда, в общем, были такие ребята. Веселые. Ладно, 38% говорят, чувствую. 39%. 39% сказали, чувствую, как хочу дружить. 61% говорит, мочить козлов, мочить. Ну, вы поняли, короче говоря. Не убедил Малежик. А я бы хотел все-таки вспомнить немного еще о творчестве Вячеслава Малежика, потому что у меня есть любимые песни Малежика. Вот, «Лилипутик» называется песня. Ну, супер, а? Вот чейк. Привыкли слушать хорошую музыку? Вот, пожалуйста, вам. В копилочку. Домой приедете, закажите диск через интернет. Или кассеты, я уж не знаю, на чем Малежка сдает. Опа!
Леденец, слеза лиловый.
Опа!
Кисло-сладкий, сладко-кислый. В общем, очень леденцовый.
Лилипутик, лили-гном!
Леденец большой, как дом. А у лили-лилипутика ручки меньше лютика.
Опа!
Лилипучью работу.
А вы говорите наркотики. Вот что нужно запрещать.
И до пятницы до трех лилипутается, ох. Лилипутик, лили-гном, леденец большой, как дом. А
да он извращенец, похоже, говорит Абдул.
Ручки меньше лютика.
Ну ладно, 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 ладно. Теперь хотите... Ладно, я понял, друзья, я понял. Простите меня, пожалуйста, просто хотел вам хорошей музыки поставить. У меня есть для вас вообще супер-супер викторина просто. Значит, ну, почему? Потому что Малежик привлек к себе внимание. Я сейчас поставлю песню Малежика, называется она «Чудо-птица». Я прошу не заходить в интернет, не смотреть, какого года она, а отгадать, какого года эта песня. Вот реально, отгадайте. Какого года, на ваш взгляд, вот эта песня? Сейчас. Вот так.
Я объяснял.
Какого года?
В стену биться.
Как думаете? О-ля-ля, пишет Лиссандра. О-ля-ля. 2014, говорит,
4-й.
То есть не слышите аранжировки, да? 2000, говорит Александр. 72-й, 15-й. Выключим Олежика, говорит, 97-й. 61-й.
Зачем ты совершила этот...
У меня кровь из ушей пошла, говорит Дэн. 90-го года, до Рождества Христова, 17-й. Плохо, пощади, говорит первый. Ну-ка.
Ты не нужна ему нисколько, вот беда. Да и тебе с ним тоже не ужиться.
94-й, 76-й, 2003-й, 2007-й, люди говорят. 2017-й, 91-й.
Что ты счастливый будешь. Чудо-птица.
Чудо-птица. Ребята, это песня 2010 года. 2010 года эта песня, вы поняли? Все, мне больше нечего говорить по поводу Малежика. Единственное, что я хотел отметить, все-таки наш певец, которого мы очень любим, Вячеслав Малежик, немного ошибается. Россия-то с Украиной не воюет, поэтому примирять-то кого? Видимо, он хочет примирить жителей Донбасса с Украиной. Я так понимаю. Ну, посмотрим, что получится. Начинание-то хорошее. Пускай мирится по-настоящему. Хватит гражданские-то войны вести. Давайте сейчас небольшая пауза. Кто отгадал 2010 год, тот молодец. Но, насколько я вижу ваши сообщения, никто не отгадал.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Ведомости сегодня написали, информация не подтвержденная, но тем не менее об этом все говорят. И скорее всего так и будет. Гендиректор НТВ покидает компанию, Владимир Кулистиков уходит со своего поста. Это источник в одном из крупных федеральных телеканалов заявил, видимо, с НТВ. По словам этого источника, Кулистиков мог принять решение об уходе из-за финансовых проблем. Отмечается, что «Газпром Медиа» не утвердил бюджет канала на съемку сериалов и шоу для нового сезона. Представитель НТВ отказался от комментариев. В «Газпром Медиа» заявили, что не знают о подобном решении гендиректора. То есть ничего не знает, все отказываются, комментировать не будем. До свидания. Примерно такая же ситуация сейчас с Капелло, о котором появилась информация у Life News, что отходных ему дали 32 миллиона евро, что почти 2 миллиарда рублей, чтобы вы понимали. И там тоже мы ничего не знаем, мы ничего не давали, ничего вам не скажем. И здесь то же самое. Кулистиков покидает НТВ. Давайте попробуем это принять как факт. Давайте попробуем принять это как факт. Давайте попробуем в это поверить. И давайте попробуем это обсудить. Почему я рад, что Кулистиков покидает НТВ? Да? Я сейчас объясню. Потому что НТВ помойка. Правда, с другой стороны, я не знаю, станет ли НТВ лучше после ухода Кулистикова. Правильно? Иногда так бывает, что человек уходит, а все только хуже становится. Я возненавидел НТВ, когда в утреннюю программу туда взяли ублюдка, который Россию поливал по носам с утра до вечера в своем твиттере, сидя там, на Украине. там, на Украине, он называл всех ватниками, ублюдками, там, тварями, костерил, рашка, понимаете, да, парашка, вот это его стилистика была. Это его стилистика была. А потом он раз и появился на телеканале НТВ утром. И тогда я сказал, НТВ должно гореть синим пламенем. Реально, НТВ должно сгореть в огне, в костре абсолютно должно сгореть. И вот сейчас, когда уходит Кулисиков, если он уходит, я только этому радуюсь. Потому что я уверен, что без него это решение бы не прошло. Вот что-то я на 100% уверен, уж простите, ладно, на 98%, что он знал, кто у него работает в утренней программе, и он знал, когда он его брал. И меня это раздражает, меня это бесит, меня бесит этот телеканал с своими ментовскими какими-то войнами, или как там называются их сериалы, бесконечными, бесконечной какой-то порнографией идеологической, если так можно выразиться. Меня он бесит, смотреть там нечего. И слава богу, и вообще бы его закрыли. И вообще, по возможности, закрыли бы все наши телеканалы к чертовой матери. «Россию-1», первый канал бы тоже закрыли. Открыли, ну, показывали проект «Голос» с Нагиевым, все, и «Ургант» еще, потому что у меня там друг, товарищ работает, все нормально. Все, вот две программы оставили, остальное все к черту вообще закрыть. Все эти бабьи сериалы невозможные, тоннами, которые про какую-то судьбу каких-то непонятных девок, всех этих ток-шоу, где кто залетел, кто кого изнасиловал, кто питался бабушкой полгода. Ну, это все закрыть к черту, потому что это разжижение мозгов. 7373948. Это мое субъективное мнение, друзья. А теперь хотелось бы услышать ваше мнение. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Илья.
Да.
По поводу НТВ хочу сказать очень забавный случай, который с вами произошел. Значит, пару лет назад что-то мне нужно было найти. Не помню какой информации. В общем, я попал на официальный, в интернете зашел на официальный сайт телеканала НТВ. И что меня поразило в первую очередь, это, знаете, как вот на сайтах, которые мало обеспечены, которые обеспечены остальные, они зарабатывают рекламой.
Так.
Как правило, других ресурсов. Вот это вот, открыли по ссылочке, ты получишь там полцента. Вот, и она была вся, вот весь официальная страница, канала НТВ была забита, вот по бокам все эти ссылочки были. Но самое, что меня шокировало, это, ну, предложение, то, что там рекламировали. Например, больше всего мне понравился баннер, где было написано дословно, житель там какой-то там штата где-то там в Америке изнасиловал лошадь, чтобы получить кентавра. Mm-hmm. И предлагали пойти по ссылочке, просто это прочитать. Вот я был немножко поражен, думаю, как интересно у них.
Но это они зарабатывают. Такое у меня есть на многих сайтах. Это к ним претензий нет. Давайте по их контенту. Я был бы рад, если бы в вашей помойке дали вам крепкого пинка. Пишет придурок, который нас почему-то слушает. Вот я считаю НТВ помойкой, поэтому я НТВ никогда не смотрел. Понял, 54-й? Переключайся. Пока, уйди. Я просто знаю, что этот придурок уже нас слушает, я не знаю, сколько лет. Он кочует с одного времени за мной на другое, внимание. То есть есть такие идиоты, они кочуют с одного времени на другое за мной, с одной радиостанции на другую написать мне о том, что я что-то неправильно говорю. Это что же надо быть таким кретином-то пожизненным, чтобы так делать? Скажите мне, пожалуйста, каким же надо быть придурком, чтобы слушать и смотреть то, что тебе не нравится? Объясните мне, пожалуйста, 54-й, вот вы гениальный человек в этом плане. Объясните мне, пожалуйста, каким надо быть придурком, чтобы слушать и смотреть то, что вам не нравится? Вот я НТВ не смотрел, а теперь Кулисиков уйдет, я надеюсь, придет туда нормальный человек, и я начну смотреть НТВ. Я надеюсь, что там будут нормальные научные программы, интересные, о космосе, о природе, о животных. Я надеюсь, что я увижу там что-то качественное в плане сериалов, пускай они будут юмористические, но наши. Я надеюсь, появятся хоть одни проекты российские какие-нибудь, а не франшизы, постоянно купленные из-за рубежа. Я бы очень с удовольствием на это посмотрел. Я надеюсь, кто-нибудь сменит Закашанского, невозможные абсолютно его программы, которым осуждаются какие-то трусы грязные, примерно такие же, как у Корчевникова, его тоже нужно гнать в топку абсолютно. Вот надеюсь, все это поменяется. Но Россию пока не трогаем, там Добродеев, до него тоже доберемся, ничего страшного. Вот, вот Кулисиков. Я надеюсь, что НТВ будет нормальным телеканалом. Надеюсь. И тогда я его начну смотреть. Может быть, что-то в стиле старого Парфенова кто-нибудь сделает, и я раз такой посмотрю, хотя не разделяю взглядов Парфенова на политику, но тем не менее, как профессионала, я его высоко оцениваю. Например, если это кому-то интересно, я думаю, вы тоже. Вот я хочу такое что-то посмотреть, понимаете? А то, что мне сейчас показывают по телеку, я смотреть не хочу, потому что это старперская, неинтересная, ограниченная жвачка для идиотов, которым лень читать новости в интернете, которые не способны к анализу, которые смотрят какой-то позор. Слушайте, я включил какой-то канал, я даже не помню, как по первый канал, там Гордон, я всегда считал, что Гордон умный мужик, сидит в какой-то программе, где такие значки висят, значит, Марса и Венеры, значит, висят, и они обсуждают, а вот почему вам муж изменял, и Стриженова стоит, главное, рядом, то есть, Черт побери! Первый канал! Первый канал! Типа главный, да? Там сидит Гордон! Там сидит Стриженова! Фамилия сама что должна говорить? И обсуждают! Ну какие-то помои социальные, ну какую-то такую грязь. Я думаю, господи, люди, сколько ж вам заплатили, ребята бедные, как же я вам реально сочувствую. Я понимаю тех людей, которые ведут такие программы, я их понимаю, но деньги дают, ведут. Семью надо кормить, зарабатывать надо, я все понимаю, но черт побери, ребята, я вам так сочувствую. Вам же приходится вшиваться в это, вам же приходится смотреть на какого-нибудь колдырика непонятного из какого-нибудь Усть-Жопинска, который рассказывает свою гнусную историю, и так вот, знаете, с прищуром на него смотреть, и так вот, и головой так, да, да, интересно, и задавать еще ему какие-то вопросы, типа, а как вот вы, как вы это все пережили? И, господи, как вы, наверное, приходите, это я сейчас обращаюсь к коллегам, да, которые ведут эти программы, вы, наверное, приходите домой, ложитесь в ванну и отмокаете часа три, типа, о, господи, что же это, когда же это закончится, пожалуйста, отправьте меня в какую-нибудь другую программу, я хочу, как Крылов, ездить по всем странам, жрать и за это получать деньги, пожалуйста, отправьте меня в Орел и Решка, мне кажется, так у вас происходит, ребята, я вам сочувствую по-настоящему, 7373948, поэтому я хочу, чтобы к вам пришли нормальные руководители, которые дали бы вам нормальные проекты, я хочу классное политическое шоу на телевидении, в котором будет участвовать молодежь. Где у нас на телевидении хоть одно классное политическое шоу, в котором участвует молодежь? Где оно? Где у нас обсуждение молодежи текущей политической ситуации? Где? Где у нас хоть одно юмористическое шоу на телевидении, где бы обсуждалась политика? В юмористическом ключе, пожалуйста, как Стюарт это делает в США. Где это? Где? Как Галифианакис разговаривает с Обамой в прямом эфире, пожалуйста, на тему политики. Где у нас такое? Почему у нас нет? Сделайте, пожалуйста. Сделайте, пожалуйста. Очень хотелось бы посмотреть. Очень хотелось бы. Специалисты существуют. Найдем специалистов, подберем. 7373948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Да. Александр, Москва. Алексей, мне кажется, я видел вас на телешоу как раз.
Это было ужасно.
Видел в Ютубе, но в записи.
Да, это была катастрофа. Мне сказали, будем говорить о свободе слова в интернете. Будем говорить о юморе. Я говорю, хорошо, приду. Как вы считаете, он хотел ее убить или нет? Она просила... Че, куда вы меня... Зачем я зашел сюда? Вот примерно такой... Значит, во мне кричал голос. Я думаю, господи, что за подстава-то? Где же тема-то свободы слова? Где она? Где она? Конечно, где она? Она последние 10 минут. Больше-то мы обсуждать ничего не хотим. Естественно. Зачем это обсуждать? Всем же интересно, что... Грязное белье, там, кто кого где, там, насиловал, не насиловал, избивал, не избивал в семье. Какая-нибудь народная артистка уже 3 года питается корками от арбуза. Давайте обсудим это на федеральном канале, на всю страну, да? Одну маленькую картинку нарисовали в одной маленькой группе ВКонтакте. И теперь мы должны 2 программы сделать и посвятить этому эфир федерального канала и всем об этом рассказать, какие гады есть в интернете. Да господи, интернет полон ублюдков. Что, для этого нужно целую программу делать, что ли? Спросите меня просто. А теперь об интернете скажет гудошник. Спасибо огромное, в интернете полно дебилов. Как и на земле. Спасибо. Отбивка и новости пошли. Новости. На Донбассе в очередной раз отведены войска. Все, и все. 7373-94. Зачем людей собирать? Как вас зовут, Оля? Здравствуйте.
Да, Алексей, приветствую. Валентин меня зовут.
Да.
Я хотел высказаться по поводу телеаудитории.
Да.
Ведь целевая аудитория именно телевизионных программ, да, ну, так скажем, это не самые высокоинтеллектуальные люди. То есть проводятся определенные опросы. Эта целевая аудитория четко выстраивается. Соответственно, для нее и делаются эти программы.
Слушай, когда телек будет, когда телек будет под людей? Когда его уже заточат под нас, под молодых? Когда это
пока
будет?
Пока что под молодых заточен только интернет.
Ну?
И то не весь.
Ну да. Ну когда будет вот под нас? Это... Когда я захочу смотреть телек? Когда люди моего возраста захотят его включить и смотреть? Я не имею в виду телеканалы Discovery, ну, History, да? Там какой-нибудь дважды
да,
два.
Да, честно сказать, тоже затрудняюсь. То есть это, наверное, не скоро.
Наверное, не скоро. На НТВ Лигу Чемпионов показывают, если их закроют. Где будем смотреть, говорит Равшан? Да не закроют их, там меняется просто руководство, все нормально. Сам подрабатываешь истеричкой психом, а туда же судить, говорит Дир. Да не, я не подрабатываю, я реально такой. То есть я реально такой, если со мной общались когда-нибудь, я реально так просто... Ну, я итальянец, видимо, по крови, ничего не могу поделать, или кто там. У нас на ТВ не политический ток-шоу, а заседание Кнессета, говорит отец Джозеф. Я не знаю, Кнессета, не Кнессета, но, честно говоря, далеко это от политики, как мне кажется. Как мне кажется. Очень хотелось бы политического юмора, серьезно. Ну, были когда-то такие проекты, кстати, это, по-моему, на НТВ «Куклы», да? Был такой проект? Сейчас, по-моему, нет. Интересно было, ну классно, ну смешно было. Безруков тогда всех озвучивал, помните? Интересно же было, ну правда, ну что сейчас мне над кем постебаться? Как бы можно было постебаться над Меломедом? Класс, над Чубайсом, супер. Вот вам тема, Макаревичу прям делай куклу и стебись сколько угодно, пожалуйста. Шути, Анатольевич, пожалуйста. Какой угодно причем. Пожалуйста, рисуйте, делайте. Почему? Нет, не знаю, почему? Запретили, не знаю, не хотят. Не интересуются, это сложно, да? А проще же как? Просто нашел бомжа какого-то, живет в коробке. Почему-то... Слушайте, есть программа одна, серьезно. Там сидит тетка, и она типа разговаривает с людьми. Туда там как бы серьезные люди приходят. Серьезные такие, с бэкграундом, да, с фоном таким информационным за собой. И она их расспрашивает. И в этой же программе я видел. А тетка такая, тоже такая, знаете, она такая серьезная, она так вот руку подкладывает и спрашивает. А вот скажите. И она как бы сопереживает всегда наигранно. Но это не суть. И один раз в программу, и меня показывали, товарищ, сидит какой-то урод, ну, или прекрасный человек, я не знаю, ну, придурок сидит, с татуированной харей. У него на все харю татуировка, да еще и недобитая. Ну, то есть до конца недобитая. Контуры есть, татуировки нет. Типа, что ты делаешь? Да я, короче, просто хочу так отсечь тех, кто меня не понимает, потому что мой, короче, внутренний мир, он, короче, огромный, и я... Короче, думающий человек, и я хотел бы, чтобы мой внутренний мир, короче, оценили только те, кто хотят оценить, короче. Вы что это пугало посадили туда, я не понял, что за кретин вообще, о чем разговор? Что этот человек сделал в жизни, что Лермонтов, что ли, перед смертью? Кто это такой? Татуировку на харе себе набил? О боже, какое достижение, пойду-ка набью себе татуировку на харе и буду сидеть и рассказывать, какой у меня она богатый на мир, на, и как я на очень хочу именно поделиться, а всех остальных придурков я отсекаю. Богатый внутренний мир определяется не татуировками и не их отсутствием, да, но тем не менее, 7373948, я всерьез видел программу по Первому каналу мне показывали, я ржал, я в покатуху ржал. Название программы было у Малахова. Знаете, как называлось? Залетело! Вопросительный знак, восклицательный знак. Залетело! Две программы подряд, по-моему, они по часу или по полтора идут, обсуждали, от кого же залетело? И залетела ли какая-то тёлка в конце? Кстати, страшно, я её досмотрел. Боже мой. В конце знаете, что было? Вот у нас сертификат, где будет ясно, залетела она или нет. Но мы никому не скажем и отдадим ей в руки. Всего вам доброго, друзья. Вот примерно так. Вот ж беда. Вот уж беда. Это закрыть вообще все телеканалы. Отказаться от телевидения. Сжечь его напалмом. Зачем оно нужно? Показывайте только новости. И все, и хватит нам. Мы просто будем смотреть новости. Да и новости мы смотреть не будем. Мы их в интернете можем посмотреть. Все. Давайте сейчас новости. Вот правильные новости сейчас. А после этого уже мы тогда продолжим. Правильно? Я думаю, абсолютно верно. Какие-то петушки мне здесь на СМС-портале смеют говорить что-то про «Говорит Москва» и сравнивать с нашим сраным телевидением. Друзья, если бы на нашем телевидении говорили 10% от того, что говорят на нашей радиостанции... Уже, я не знаю, что бы было. В этом-то весь прикол, что ты приходишь на телек, у вас просто не было такого в жизни, а у меня было. Приходишь, говоришь то же самое, что и здесь, и там люди делают так. О, боже мой! Они вот так вот делают. Этот человек сумасшедший! Уберите его! Ты им говоришь, чуваки, да ладно, с таких шуток в интернете полно. Они, Жанночка рядом с нами. Вы понимаете, о чем идет речь? Это другой мир. Ребята, там нельзя поставить голосование, хотите вы расстрелять Чубайса или нет. У нас можно, вы понимаете это или нет? Там все по-другому. Там они вообще обсуждают все самое неважное. Просто ни о чем разговора, да еще и с опозданием в 3 недели. Реально, мы здесь с вами все уже обговорили, с опозданием в 3 недели какая-нибудь никчемная новость, раздутая до масштаба вселенной, вдруг обсуждается людьми в каких-то хороших одеждах, сидящих в зале, и толпой бабушек, которые пришли за 300 рублей, 300 рублей платят бабушкам на Втором канале, чтобы они сидели и делали «уууу» или 300 рублей! Мне это сказали лично люди со Второго канала. 300 рублей! Вот эти вот бабушки сидят, и все. Это шоу, на котором мы расскажем всю правду. Правду о чем? Правду ни о чем вы расскажете, черт побери. Ни о чем. А давайте-ка обсудим, возьмем-ка повышение тарифов ЖКХ. Ну-ка. Ну-ка. Или что, дрогнули? А давайте-ка сядем и обсудим платные парковки с прогрессивной шкалой чего-то там обложения, да, в Москве. Давайте обсудим. Что, все сдрогнули, сдриснули, что ли, телевизионщики? Все, конец, нет телевидения. Никто не будет это обсуждать. Почему? Что все абсолютно трусы. Только на радио есть крутые чуваки. Вот и все. А телек весь сплошной трусостью пропитан. Трусостью, не хотят ставить острых вопросов. Хотят пихать жвачку в людей всякую, ничтожную. Развлечения, шутки, КВН, клоуны скачут, игра театр для всех вместе. Давайте-ка здесь будем говорить об этом. Вот и все, поэтому я считаю всех уволить, оставить Эрнста только. Эрнст хороший. Знаете, что Эрнст хороший? Он и не скрывает. Я, говорит, все сделаю так, чтобы люди смотрели. Картинку, говорит, хорошую сделаю. Проекты, говорит, клевые сделаю. Будут у меня тут петь себе, танцевать. Вот, политику немного, говорит, пообсуждаю. Маленечко попробую. Вот и все, и все. Чик-чик. Наберу пул журналистов, они ничего не скажут. Вот, Эрнст хороший. Всех хотят закрыть. Эрнста оставить. Вдруг меня к себе возьмет, кто знает, да? Ой, зря я, наверное, так про телевизионщиков, да? Вот, а вдруг вот сидел сейчас, Добродеев, сидит такой, сидит и типа, позвать что ли Гудошникова, а то что-то не вывоз у нас тут все, совсем, конечно, у нас все отстойные. И тут такой, послушай-ка, о чем говорит, 94.8, телевидение дрянь! Я такой, да нет, наверное, не буду я его звать, что-то какой-то он идиот, да? Кулистиков такой, ну слушайте, ну это же вообще, понимаете, хотел, слушай, надо, наверное, взять Леху на утреннее шоу. Но это вообще не надо его брать. Лучше возьмем какого-нибудь украинца, который Рашку писал там и всех называл ватниками. Лучше его возьмем. Вот и все. Давай, телочек, обсудим, говорит первый. Воистину прав гнать всех поганой метлой, организовать канал Good TV. Молодец. Спасибо. Спасибо, второй. Но мне телеканал никакой вовсе и не нужен. 7373948. Телефон прямого эфира. Плюс 7-925-48-948. СМС-сообщение. Говорит МСК. Твиттер. Говорит Москва. Сайт. Знаете, что по-настоящему важно? Знаете, что по-настоящему важно? По-настоящему важно, что в Крыму пройдет слет байк. А слет этот возглавляет кто? Правильно, Золдостанов, он же хирург. И хирург давал пресс-конференцию. И здесь есть о чем поговорить. Есть о чем поговорить. Мне, говорит, нравится хирург. Ощущение езды без шлема. Когда ветер треплет мне в волосы. Они поэтому у меня до сих пор длинные, он говорит. Искать меня не надо, говорит. Я найдусь, и я готов оплачивать все штрафы, пусть они идут государству. Да, я езду без шлема. Я езду почему-то без шлема. Видимо, езжу, хотели написать. И это мой выбор. Это не важно, это просто развлекалово. Это я вам так прочитал, просто поржать. Оказывается, просто хирург любит, когда ветер треплет его волосы. Какой романтик, черт побери. А вот здесь вот интересно, что говорит господин хирург, потому что он, оказывается, аналитик. Глубокий аналитик, а я раньше и не замечал. У Америки надо брать лучшее. Харлей — отличный байк. Харлей именно так. Мэд Макс — отличный фильм, «Безумный Макс». Очень мне нравится, но только не гей-браки. Кстати, в Мэд Макс байкеры — ублюдки, твари, насильники, детоубийцы и сволочи. Почему нравится этот фильм хирургу, я не знаю. Но и вот то, что я предлагаю обсудить. Смотрите, интересную вещь говорит. Да, мы никогда не занимали первое место по экономике. Это он дает оценку. Оценку экономическую России. Причем в ретроспективе даже дает. Значит, первое место по экономике. По военной сфере. Но зато Россия первая по духовности. Слышите? Первая по духовности. И это, добавляет хирург, важнее. Зато Россия первая по духовности. Мне это нравится. Да, мы никогда не делали нормального телевидения. И всегда оно было какое-то зашкварное. Но зато наше телевидение первое по духовности. И это важнее. Тут здесь можно все. Да, у нас нет нормальных телефонов. У нас зато есть йотафон, и мы первые по духовности. И это важнее. Ну и тогда можно все перечислять. Все, что угодно можно перечислять. Да, хотя, может быть, вам йотафон нравится. А я хочу этот вопрос с вами обсудить. Хирург говорит. Не занимали мы первое место по экономике, по военной сфере, но зато Россия первая по духовности, и это важнее. А что, реально важнее? Что, правда важнее? 134-21-35. Да, важнее, что мы первые по духовности, Оказывается, во-первых, по духовности можно быть первыми. И это самое важное. 134-21-35. 134-21-35. Мы первые по духовности. И это самое важное. Мы всех опередили по духовности. 134-21-35. Монахи в Тибете всплакнули сейчас. 134-21-35. Мы первые по духовности. И это самое важное. И не важно, что мы отстаем в экономике и в военной сфере. Зато мы первые по духовности. 134-21-35. 134-21-36. Что за бред? Сказал хирург. Это не важно. И вообще, как можно определить, первым по духовности или нет. 134-21-36 — это не важнее. Важнее, чтобы мы были первые по экономике. В экономике. Давайте я уже не буду цитировать дословно, да? Первые в экономическом плане и первые в военке мы были. Это важнее. 134-21-36. Надо быть первыми в плане экономики и надо быть первыми в военной сфере. Тогда нас будут уважать и бояться. Тогда к нам будут тянуться. 134-21-36. 134-21-35. Нет, мы первые по духовности. И надо быть первым по духовности. Это важнее. 134-21-35. В таком случае вы набираете. Пока вы голосуете, я, в общем-то, думаю, что нужно что-нибудь поставить из музыки. Опять же, почему бы и нет? Почему? Вот пускай будет такое. 134-21-35. Мы первые в духовности. По духовности. И это важнее. 134-21-35. 134-21-36. Надо быть первыми в экономике и в военке. Вот это важно. 134-21-36. Все, голосуйте. Телеканал «Говорит Москва». Первый по духовности, пишет 62-й. Смешно. У хирурга за место спиц и мозгов духовные скрепы, пишет Сергей. Где проходит чемпионат по духовности, говорит Фома. Не знаю, но мы в нем победили, Фома. Ну, вообще, по духовности у нас первый Пакистан, Иран. Ну, где за измену женщин камнями прям побивают, это говорит Сергей. Кстати, да, интересно. Но, наверное, имелось в виду Европа. А мы же Европа. И мы в Европе первые по духовности. Ну, и Америка, естественно, тоже проигрывает нам по духовности. 134-21-35. Главное, что мы первые по духовности. 134-21-36. Надо быть первыми в военке и в экономике. А лучше так, в экономике и в военной сфере. Ладно, давайте остановим голосование и подведем его итоги. 25% согласны хирургам, говорят, хорошо, что мы первые по духовности. Вот мы главные духовники вообще, да? А 75% говорят, ну, как бы вам сказать, лучше бы уж мы были в экономике первыми и в военке. 7373-948. Что же вы такие? Как вас зовут, Алё, здравствуйте?
Алексей.
Да.
Ну, я бы хотел просто не то что поспорить с хирургом, а удивиться, почему это противопоставляет духовность экономике. Можно ведь быть первым и там,
не,
и там.
Не, он сказал так. Мы, говорит, да, отстаем в экономике, он не противопоставляет и военке. Ну, ладно, зато мы, говорит, в духовности первые. И это важнее.
Ну, мне кажется, одинаково важно. И Соединенные Штаты, при всем их там лицемерии, я думаю, они себя считают очень духовной нацией.
Ну, я думаю, да. Более того, американцы точно так же убеждены в своей миссии. Они считают, что они народ, у которого есть миссия. И они эту миссию несут. Они там называют демократия, свобода. Как они это реализуют, вопрос другой. Но они считают, что они несут великую миссию. Так же, как вот идея мессианства, она... вообще свойственно русским людям. Мы тоже считаем, что у нас какая-то особая миссия. Мы находимся между Востоком там, и Западом, понимаете, Азией, Европой, и мы должны провести... У нас особая миссия, и мы все сидим и ждем, когда же наша особая миссия осуществится. У США есть тоже такое. Они болеют этим. А как вас зовут, Алё, здравствуйте?
Алё, здрасте, Дмитрий, Москва.
Да, пожалуйста.
По моему мнению, хирург начал гнать уже, когда сказал, что Харлей хороший мотоцикл.
Отличный вот, байк, он сказал. Он сказал, отличный байк, а что, раз плохой?
А что в нем хорошего? Есть другие мотоциклы, а Харлей это там для понтов. Опять же, для пиндосов, конечно.
Для пиндосов. 7373-948. Ну, как оправдать своих друзей, которые ездят сплошь на Харлеях? Сказать, что Харлей хороший байк. Алло, здравствуйте.
Добрый вечер, Георгий.
Да, Георгий.
Да, хочется расстроить хирурга насчет духовности. У нас слишком малочисленная компонент духовности в нашей стране.
Почему же? Он говорит, мы первые по духовности.
Он говорит правду, но он не указывает, что слишком малочисленные в этом плане наши.
А кто же тогда раз... по-настоящему первый по духовности? Как вот измерить духовность? Мне интересно.
Значит, духовность это близость к истине. А можно я немножко комментарий по поводу американцев? Вот этот духовный американский винегрет – это антихристианство.
Антихристианство, говорите. Спасибо огромное. 7373948. Близость к истине. Вот в чем духовность. А как измерить близость к истине? Научными методами? Как вас зовут, Алё? Здравствуйте.
Да, Алексей, добрый вечер. Меня зовут Макс. Безумный, наверное, да, но не факт, что тот, который нравится хирургу. Вот, на самом деле, мне кажется, удачная идея — это комбинировать, соответственно, экономику, духовность, все вместе и культивировать. То есть, как это лучше сделать? Днем на работе заниматься экономикой, финансами, оборонкой. Вечером выходишь, садишься на Харли, волосы развиваются, там занимаешься духовностью. В этом, в принципе, можно, наверное, поддержать хирурга, да.
Мне понравилось, как вы сказали, занимаешься духовностью.
Ну, это... у каждого, наверное, да, свой подход.
Заниматься,
да,
духовностью.
Я тут поддерживаю хирурга, потому что он действительно такой крутой пацан, да, он там.
Не, ну это понятно, что он, если надо, он его пятак даст, так мало не покажется. Я поэтому аккуратно рассуждаю. Это я не спорю, что он сильный, здоровый. Я как-то с ним в эфире общался. И вот так вот живую он сидел. Не больно-то хочется, знаете ли, выпендриваться на него. Заниматься духовностью. Слушайте, если будете заниматься духовностью, небольшой совет. Делайте это с девчонкой вместе. Потому что, когда вы один занимаетесь духовностью, это неправильно. Это мое мнение. Так, я должен высказаться по поводу того, что духовность или там экономика и военная сфера должна быть впереди. Чешу, на мой взгляд, чихать я хотел на духовность. Вообще духовность ничего не решает. Какая вообще духовность? Что такое духовность? Как измерить духовность? Больше было духовности в царской России или больше было духовности в Советском Союзе? Была ли духовность в верховных правителей Советского Союза или не было ее? Что такое это вообще? Какое-то расплывчатое понятие. А вот экономика — это понятно. Военная сфера — это понятно. Вот, понимаете, США в экономике и военной сфере первые. Во всем мире первые. Но, правда, кто-то уже ставит китайскую экономику выше американской и говорит, что экономика первая китайская. Но там не во всем, поэтому все-таки считается американская пока самой большой экономикой, да? Лучшая экономика, лучшая военка, я имею в виду в плане финансов. Духом мы сильны, мы всех сделаем, это я знаю, друзья, все нормально. Там закидаем шапками, запинаем, пиндосы побегут, все понятно, понятно. Вот, не суть. Но, тем не менее, я понимаю, почему США боятся в Европе. Почему в США валят толпами люди, мигранты, хотят там жить? Потому что есть бабки, потому что есть надежность, потому что, скорее всего, не будет на территории США никаких революций, наверное, не будет никаких войн на их территории, все более или менее в экономическом плане стабильно. Приехал и живешь ты, дети, внуки, правнуки, ну, если только тебя рыночная экономика не выкинет куда-нибудь за борт. Да и то, знаете, живут там ребята некоторые в гетто, и на пособие, и все у них в порядке. Ну, иногда бунт поднимут, их постреляют немножечко, водометами разгонят, да и все. Вот и все. Понимаете, если бы Россия была самая богатая страна в мире, если бы Россия была самая действительно мощная страна в мире, хотя я хочу, чтобы так было, я подчеркну этот момент, к нам бы перли, понимаете, и перли бы не из-за стран СНГ, это понятно. Вот они прут. Почему? Потому что их страны хуже нашей. Это объективно так. Хуже по всем показателям, да? Они прут сюда. А так бы перли из США к нам, из Европы бы приезжали. Европейцы бы нам мыли бы посуду, понятно? Приезжали бы гастрами европейцы, подметали бы улицы европейцы. Представляете, немец моет посуду в ресторане в русском, а мы сидим, едим, кайфуем. Почему? Потому что у нас самые большие зарплаты, у нас самая мощная экономика. И она, например, не 3 триллиона, а и не 17, как у США, да? А, например, 30 триллионов наша экономика. В два раза больше, чем у США. И все такие, да что мы поедем в эти гнусные Соединенные Штаты Америки с их бездуховностью? Поедем-ка мы лучше в духовную Россию с ее экономикой. Поэтому вот эти все разговоры о духовности, это, конечно, круто. Безусловно. Но очень хотелось бы, чтобы это все было подкреплено экономически и хорошо бы еще военно. 7373-948. Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Скажи, я хотел бы высказать на тему.
Да, уже говорите.
Да, именно. Все-таки следует сказать, по моему мнению, что все-таки духовность является базой для и экономики, и цивилизации, и военной сферы, как вы сказали, да?
Да. Приведите пример.
Возьмем пример, да?
Да.
Берем, скажем, вот Россию, да, вот Русь, точнее, да, угу. Это была какая-то невнятная территория, да, вот, скажем, до...
Так, ладно, хорошо, я можно... Подождите, вот вы сейчас уйдете вообще куда-то. Смотрите, Германия, ходят толпами педики, по 400 тысяч человек выходят на улицу на гей-парады. Это духовная страна или нет, Германия?
Да нет, конечно.
Нет, конечно. Экономика Германии, в смысле Евросоюза в целом, вы понимаете, что львиная доля это именно Германия, 17 триллионов, у нас 3, у нас педики не ходят, у нас духовности больше. Почему? Если духовность это база. Почему? Почему бездуховная Германия, гнусная, которая уже должно затопить, в нее должны саранча там должна всех пожрать, должны метеоритные дожди там проходить, мухи и слепни всех жалить, вода должна превратиться в кровь. Почему этого не происходит? Почему? Почему они сильнее нас экономически, если у них духовность на нуле? Почему? Как так получается? Если духовность действительно база. Это я не говорю, что я выступаю за какие-то европейские ценности. О нет, я выступаю за традиционные ценности. Но проблема в том, что я считаю, что духовность никакого отношения к благосостоянию материальному не имеет. Духовность — это ваше дело. Идите в церковь, молитесь, идите в мечеть, идите в синагогу, куда хотите идите. Вы буддист, пожалуйста, идите к Будде. Это ваше дело, в пагоды какие-нибудь ходите. Это ваше дело. Только экономику это никак не исправит ваша духовность. Не исправит. Чтобы была мощная экономика, нужны мощные экономисты. И промышленность мощная. Умы нужны, создающие эту экономику. А умы берутся не из духовности, а из интеллектуального поля. Из знаний, из науки, из образования. Образования. Вот и все. Чтобы была хорошая военная техника, нужны инженеры, которые будут создавать эту хорошую военную технику, которые были, например, в Советском Союзе. А то духовность у нас прирастает, а самолеты все разработок 80-х годов. И мне лично обидно. Я очень радуюсь, что у нас появился танк «Армата», а это новая разработка, насколько вы знаете. Я очень радуюсь. И очень сильно злился, когда злопыхатели кричали, что он где-то там заглох. Я радуюсь, но нужно больше. И дело не в духовности. Дело в инженерах, в оплате труда. Дело в привлечении молодых специалистов. Дело в том, что искоренена была коррупция в вузах, в российских. Как учат в вузах? Ну, сами ответьте на свой вопрос. У вас дети там учатся. Вы, в конце концов, там учитесь. Пожалуйста, ответьте на свой вопрос. Как у нас учат? Что, хорошо? Действительно это качественные знания? Действительно что-то предлагается новое, современное, передовое? Или это учебники каких-то неизвестных годов, в которых написана какая-то чушь, не соответствующая действительности? Я могу сказать, что программа, например, на журфаке, на том же самом, пусть даже в МГУ, она лет на 5, а то и, может быть, на 10 отстает от тех технологий, в которых сейчас работают современные журналисты. Это мертвая наука, это вообще груз тяжкий. И это гуманитарии. А что же у нас в технической сфере происходит? Я боюсь представить. 7373948, телефон прямого эфира. Духовность. Лопатин говорил недавно, солнечные батареи создал. 5 раз лучше работают, чем зарубежные. 5 раз дешевле, точнее, они работают в туман, в дождь, когда угодно, чуть ли не в темноте. Чувака чуть не посадили на 11 лет. Слава богу, подняли хай-вай по всей России. Отвалила от него прокуратура. Духовная, высокодуховная наша прокуратура. Отвалила от него, от этого ученого, абсолютно бездуховного. Понимаете? Отстали они от него. Потому что он должен изучать и творить. Какая была духовность, скажите мне, в создании с Сахаровым и его соратниками термоядерной бомбы? Это духовность создавать оружие массового уничтожения? Какая была духовность в идее Сахарова заложить в Атлантике, насколько я понимаю, термоядерные заряды по 100 мегатонн и в случае военной угрозы со стороны США их взорвать, чтобы просто цунами смыло США? Скажите, пожалуйста, какая была в этом духовность? Ноль! Ноль! Никакой духовности в этом не было. Жесткий научный расчет. Все, надо уничтожить. Пах! Наука вообще никакого отношения к духовности не имеет. Духовность это главное. Где это главное? Че это главное? 7373-948, телефон прямого эфира. Главное для экономики, экономисты и знания в этой экономике. Также и в военной сфере. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да.
Ну, вообще-то, ни экономика, ни армия, ни наука, ни духовность не являются определяющими в жизни человека.
Господи, а что же?
Это все, можно придумать термин, например, мутильность, да, выделить ему шкалу произвольную, и точно так же рассуждать, что по мутильности мы там первые. Угу. Для человека самое главное – количество счастья, которое он испытывает в процессе своей жизни.
Вот. Слушайте, а это нифига
я
не зависит
я видел,
от размера ВВП, от ума ученых и прочего.
Хорошо, я видел людей, которые реально кайфуют и счастливы от того, что они живут в коробке на помойке. Вот. Вот я видел бомжей, они все счастливые. Братан, дай пятерочку. То есть, может быть, действительно для человека главное счастье. Но в тех социальных условиях, в которых мы существуем, такое ощущение, что нам еще кое-что, кроме того, чтобы испытывать счастье, нужно делать. Алло, здравствуйте.
Добрый вечер, Алексей, это Анна.
Здравствуйте, Анна.
Ну, я не знаю, что такое духовность. Я знаю, что есть хочется каждый день.
Да.
Вот. А что касается хирурга, я тут пообщалась с ним в январе этого года. Угу. Но у меня создалось впечатление, что он самонадеянный, самовлюбленный и хамоватый.
Ну и что? Ну все люди, которые добиваются какого-то успеха в жизни, как-то немножечко самовлюблены, как мне кажется, и хамоваты.
Ну, кстати, Сахаров таким не был. Ну, другое дело, что он где-то когда-то чего-то цикнуло в голове, но он же не был ни самовлюбленным, ни самонадеянным, уж тем более не был хамом.
Любовь, что поделать? Мы и Леннона так потеряли в определенный момент. Ну, что поделать? Любовь. Любовь, она вообще меняет людей. Толчковое главное, тут у них нет, не понимаю. У нас за последние 25 лет одна наука культивируется в мозгах. Это математика, то есть отнимать и делить, пишет Сергей. Тоже, Сергей, вы знаете, громко сказали, а по факту, что говорим вот с вами? 7373948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте. Алло? 7373948. Почему-то у вас не получилось. Как вас зовут? Алло, здравствуйте. Мало духовности, наверное. Да.
Рома, Москва, я хочу насчет духовности сказать и насчет веры. Это такая вещь, это лично мое мнение, что никак навязывать человека нельзя, человек сам должен к этому прийти. И это личная вещь каждого человека, как бы кто-то может верить, кто-то может духовно относиться.
Мы это говорили о том, что важно духовность или все-таки экономика и военная сфера. Духовность — это хорошо, наверное, да? Наверное, хорошо, когда мы исходим с чего-то такого внутреннего, большего, чем там деньги, еще что-то. Я это все прекрасно понимаю. Доброта — это хорошо, любовь — это хорошо. Проблема в том, что есть, например, духовные люди в разных духовных странах, ну, типа там Сирии, да, в определенный момент они были очень духовные. Но их взяли и ввергли в пучину войны, крови, смерти. Они, может, были очень сильно духовные, но не помогло им это, понимаете? И вот в этом-то вся и проблема. Ну, поверьте, ну, как, хотите не верить, не, дайте я вопрос задам. Если бы наша экономика хотя бы равнялась экономике Евросоюза по размерам или экономике США, смогли бы против нас ввести такие санкции, которые сейчас ввели? Просто задайте себе этот вопрос. Смогли бы нас так тыкать носом в наше? Скажите, пожалуйста. Смогли бы? Я думаю, не смогли бы. Mm-mm. Потому что сильнее бы от нас зависели. А поскольку наша экономика, ну, около, ну, где-то в 5 раз меньше экономики Евросоюза, и где-то в 5 раз меньше экономики США, и где-то в 5 раз меньше, чем экономика Китая. А если совместно брать экономику США и Евросоюза, то получится наша экономика в 10 раз меньше. Это значит, что это 1/10. 1/10 можно и ткнуть, понимаете? Можно и наказать. И нас наказывают. А были бы хотя бы в половину, уже бы я не знаю, что бы было. Вот этот вопрос для меня, например, открыт. Не знаю, как до вас. Давайте в движение 3 секунды скажем.
В движении.
7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК Твиттер, говорит Москва сайт. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Добрый вечер, меня зовут Борис, по поводу духовности.
Не-не-не, Борис, сейчас по поводу движения. Знаете, движение тоже зависит от духовности, но не так сильно. Как вас зовут, Александр?
Добрый вечер, Алексей. Александр.
Да, Александр.
Можайка на выезд, вообще жесть какая-то.
Можайка на выезд, совсем плохо, спасибо, Александр. 7373948, как вас зовут, Александр? Здравствуйте.
Добрый день, Дмитрий, Москва. Я считаю, что каждый человек, каждая система должна развиваться по трем направлениям.
Слава,
первое,
слава.
Это тело.
Тело, и второе — это дух, третье — это что-то еще. Не суть, потому что надо было все-таки сказать о движении. По поводу направлений сейчас в Москве сколько пробки? Ни черта ничего не показывает. Я не смотрю. 5 баллов пробки в Москве. Сами там посмотрите в интернете, где. Ты ж не успел сказать ни черта. Все, дальше новости. Я прощаюсь с вами до завтра. И да пребудет с вами духовность.